Добрый день, дорогие друзья! Давно мы с вами не встречались в эфире моего основного YouTube-канала. Многие писали, задавали вопросы, почему, где вы, где ролики. Дорогие друзья, сразу хочу сказать, я готов выпускать ролики каждый день, и я это делаю. Но если какая-то платформа начинает цензуру, как это делает YouTube, то с этим ничего не поделать. Два страйка получил. Предупреждение и запрет на размещение роликов почти на 2 недели, поэтому ролики выкладывали на других платформах. На запасном канале в Ютубе, в Дзене, в Телеграме. Пожалуйста, подпишитесь на другие площадки, потому что, увы и ах, но цензура со стороны Ютуба только нарастает. В любой момент канал может быть им удален. Для того, чтобы мы с вами не потерялись, вы поменьше удивляйтесь, а просто... Давайте установим несколько каналов связи, что называется, запасных. Ну, вот это о ситуации на моем YouTube-канале, на котором мы с вами не встречались. А сегодня мы с вами должны поговорить о темах вовсе не веселых. О целых 3 серьезных террористических актах, которые произошли практически за 1,5 месяца. Давайте начнем в обратном направлении двигаться. Итак, 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Информация постоянно обновляется. Вот на сегодняшний момент, когда мы с вами беседуем, выглядит все следующим образом. Фура, которая была нанята через интернет, через одну из площадок в России для перевозки некого груза, пока точно непонятно, что это, но понятно, что это взрывчатые вещества. Ну, я имею в виду, конечно, не взрывчатка, она была нагружена, а удобрение. И где-то внутри там находилось, видимо, взрывное устройство, которое было каким-то образом активировано. Водитель, которого мы видели уже на ролике, его остановили перед въездом на мост, выглядел совершенно спокойным, потому что он не был никаким шахидом, и он просто перевозил груз, как это делал, наверное, 100, а может быть и 1000 раз. То есть человека использовали вслепую. Ну, эта практика не нова. Хочу вам сказать, дорогие друзья, вот те террористические акты, которые происходили в 90-е годы в Москве, в других местах, очень часто вроде взорвался шахид. Но смотришь видеопленку, этот шахид, вот, например, в Домодедово весело ест мороженое за несколько минут до взрыва. Ну, слушайте, ни один человек не смог бы это выдержать и это сделать. Почему? Да потому что дистанционно его подрывает. Он и знать не знает, что он окажется организатором и участником страшного преступления. Перевези груз, донеси что-нибудь, встреть кого-то в аэропорту и передай. Вот таким образом это и делается. Помимо погибшего водителя, на сегодняшний момент есть информация о 4 человеках, которые погибли в автомобиле. Изначально была информация, что, может быть, они как-то причастны к этому подрыву, поэтому их... Фамилии мы знаем только по буквам. Опубликованы имена, а фамилии не опубликованы. Что на самом деле, честно говоря, странно. Потому что это жертвы террористического акта. И вероятность того, что они имели хоть какое-то отношение к организации, ну, очень мала. Так если эти жертвы есть, то мы должны показать их, взять интервью у их детей. Ну, собственно говоря, показать мировому сообществу, что значит террористические акты, которые осуществляются на нашей территории, и которым, например, не кто-нибудь, а министр иностранных дел Эстонии, не помню, как его зовут, да и не важно. Не важно, потому что это Эстония, и не важно, потому что этот министр через полгода может работать где-то в другом месте. Важно, что сегодня он министр иностранных дел государства, пусть небольшого, но государства, нашего соседа. И вот этот министр в социальных сетях поздравляет специальные службы Украины с осуществлением террористического акта. В этой связи, дорогие друзья, ну, я вот человек спокойный, выдержанный, как мне кажется. У меня возникает вопрос, а точно не надо разорвать дипломатических отношений с государством, официальный министр иностранных дел, которого радуется террористическому акту в нашей стране? Ну, вот у меня, знаете, честно скажу, ответ на этот вопрос такой. Нужно разорвать дипломатические отношения с Эстонией. Но перед этим нужно сделать, конечно же, ноту, вызвать их посла, обратиться к эстонскому правительству с требованием объяснить, что это такое творит их министр иностранных дел. И если не последует однозначного, ясного извинения со стороны эстонского государства, надо разорвать с Эстонией дипломатические отношения. Ну, это надо было бы, наверное, сделать еще раньше, когда там памятники сносили. Но уж, собственно говоря, лучше поздно, чем никогда. Что еще нам известно об осуществлении этого террористического акта? Что, скорее всего, все было синхронизировано, я имею в виду взрыв автомобиля, который каким-то образом дистанционно подрывался с проездом поезда, на котором были в том числе горючие вещества. Скорее всего, и взрыв должен был быть несколько дальше, для того, чтобы там была более повреждена конструкция моста. Ну, здесь мы с вами вступаем в область, так сказать, домыслов. Дадим возможность следствию разобраться. Одно можно сказать точно. Того ущерба, который хотели сделать организаторы теракта, слава богу, не получилось. Но погибли люди. И самое главное, произошел, собственно говоря, сам этот террористический акт. Вопросов большое количество. Например, то видео, где водитель взорвавшейся фуры спокойно беседует с гаишниками, показывает нам, что эту фуру не загнали. Ну, грубо говоря, в специальное устройство, которое просвечивает весь груз. Возникает вопрос, почему? Это что, как говорится, глупость, разгильдяйство или измена? Потому что последствия этого печальны. Итак, давайте теперь разберемся не с тем, кто стоит за взрывом на Крымском мосту. Мне кажется, здесь нам с вами, дорогие друзья, все более-менее понятно. И версии, которые озвучивают представители киевского режима, ну, они все из 2014, 15, 16 года. Все время нам это говорят. Сами себя взорвали. Вот эти идиотские версии о каких-то, знаете, там, внутренних разборках в результате чего-то. Слушайте, ну вот почему-то в Киеве же не происходит разборок, в результате чего взорвали бы, не знаю, там, генеральный штаб украинской армии. Разборки есть, противоречия есть. Но подобные версии озвучиваются с одной целью – снять ответственность киевского режима, на которую бездумно возложили эту самую ответственность некоторые говорящие головы киевского режима и вот такие архаровцы, как министр иностранных дел Эстонии. Итак, на мой взгляд, выгодоприобретатель совершенно очевиден – это Украина. Но Украина сегодня – это оккупированное государство, и поэтому говорить, что власти, представители киевского режима, спецслужбы сами осуществляют террористические акты, подобные взрывам на Крымском мосту или убийству Дарьи Дугиной, ну, это, дорогие друзья, не понимать того положения, в котором сегодня находится украинское государство. Украинское государство полностью не только под управлением находится, но и на содержании. 2/3 ежемесячных трат государственного бюджета – это прямые кредиты и дотации со стороны Америки, европейских государств и так далее. Но мы же все взрослые люди. Если 2/3 вашего семейного бюджета, не дай бог, какой-нибудь сторонний дядя будет вам выдавать, вы что, самостоятельность свою не потеряете? Да, конечно, нет. Как только вы попробуете что-то сделать вопреки его воле, вы сразу лишитесь финансовых поступлений и с вас еще потребуют вернуть все то, что вам дали раньше. Поэтому никакой отдельной террористической деятельности западные спецслужбы от спецслужб Украины или украинские спецслужбы от спецслужб Запада вести не могут априори. Так что перед нами вот такое вот совместное производство. Цели. Давайте поговорим о целях. Первое. Главная цель, безусловно, политическая. Это значит, ну, собственно говоря, нанести удар по одному из символов России, по тому, что соединило Крым с Родиной, по тому, что справедливо гордилась и строила вся страна. Вот в этом смысл. Второй смысл – это, конечно, нанести, ну, ущерб военной логистике, транспортной логистике Крыма. Но, как мы видим, здесь вот это и не получилось. Это значит, что да, конечно, затруднения есть с перемещением там грузов, войск и так далее. Но они, во-первых, очень краткосрочные, во-вторых, не столь масштабные, как хотели организаторы этого взрыва. Поэтому главная цель, безусловно, политическая. Третья цель, ну, любой террористический акт и терроризм как способ действия, он имеет своей целью сеять страх, ужас, пугать людей, сбивать их с толку, волновать, создавать непонятные ситуации. Ну, вот такое вот волнение, турбулентность создавать. Поэтому террористический акт, конечно же, направлен и на это. Но есть и еще одна ипостась, дорогие друзья, о которой я с вами говорил в роликах, размещаемых на других сетях. Ну, теперь вот давайте здесь об этом серьезно поговорим. Итак, Мы видим раз за разом осуществление масштабных провокаций. Может ли кто-нибудь из вас, дорогие друзья, кто сейчас смотрит этот ролик, сказать, что вот что-то невозможно? Ну вот если бы я вам сказал бы пару месяцев назад, что будут взорваны северные потоки 1 и 2, вы бы, наверное, сказали, что, ну, как говорится, как минимум перегибаете палку. Теперь вы можете это сказать? Не можете. Все возможно. Вот возможно абсолютно все. Это значит, что возможна и провокация с применением атомного оружия. Теперь давайте еще раз обсудим, каков механизм организации этой возможной провокации с применением атомного оружия. Соединенные Штаты Америки, кто-то еще, неважно, чьими руками, важен выгодоприобретатель, на территорию Украины завозится ядерная боеголовка, например, из Германии, с американской военной базы, размещается на одном из складов, откуда поставляется западное вооружение. Дальше информация передается, сливается российской разведке. Вот склад, на нем там хаймарсы, гаубицы и черт в ступе. Что делает Россия в такой ситуации? Конечно, наносит ракетный удар по этому складу. Подчеркиваю, ракетой с обычной боеголовкой. Никакого применения ядерного оружия Россия не планирует и не собирается осуществлять. В этот момент, когда ракета вылетела, все фиксируется средствами наблюдения. Американские спутники, фотографии, даты, местоположение. Потом ракета прилетает в точку, где находится этот склад. В этот момент осуществляется подрыв ядерного устройства. Еще раз подчеркиваю, не ракета с ядерной боеголовкой, она с обычной боеголовкой, а ядерное устройство подрывается организаторами провокации. Все сошлось. Вот ракета, вот она вылетела, вот она попала, вот взрыв тактического ядерного устройства. Кто виноват? Через 10 минут сообщение во всех социальных сетях, все первые полосы, все телеканалы, радиостанции, газеты Запада. Якобы Россия осуществила применение тактического ядерного оружия. И доказательства есть. Есть доказательства. Последствия в политической сфере предугадать несложно. Они будут крайне неприятны и масштабны. Я бы даже сказал, катастрофичны. Это значит, что возможно исключение из Совета Безопасности ООН. Полная международная блокада, полный разрыв отношений большинства стран с Россией, которая якобы сделала то, что делать нельзя. Применила ядерное оружие, так сказать, в обычной ситуации, когда ничего не угрожало. О том, что Соединенные Штаты Америки ровно то же самое сделали когда-то против Нагасаки и Хиросимы, но в реальности, а не в воображении, об этом никто говорить не будет. Вот что планируется. Каким образом с этим бороться? Во-первых, заявить о том, что Россия не собирается применять ядерное оружие первым. Это раз. Второе. Заявить о том, что возможен вот такой, точно такой сценарий ядерной провокации. Я думаю, что это нужно сказать не только на уровне СМИ, не только на уровне блогеров, не только на уровне еще каком-то медийном, но и на уровне государства. Потому что провокация это очень опасно. Я уж не говорю о том, что в результате этой провокации погибнут сотни тысяч людей. Потому что это ядерное устройство организаторы провокации притащат в какой-нибудь из крупных украинских городов. Выберут тот, который... Причины могут быть разные. Думаю, что они будут выбирать какой-нибудь русскоязычный город. Почему? Да потому что главная задача всех провокаций и, собственно говоря, военного конфликта, который Запад разжигает с 2014 года на территории Украины, это поссорить народ между собой. Вот это нужно понять. И никому на Западе не будет жалко десятков тысяч или сотен тысяч украинских граждан. Для них это будет всего лишь статистика и повод. Именно повод Запад и создает. А вот теперь давайте от первого террористического акта перенесемся к взрыву газопроводов, который произошел 26 сентября, в ночь на 26 сентября. Несколько сотен килограммов тротила. Вот, собственно говоря, оказалась цена европейской экономики, в большей степени германской. И цена газопроводов, которые стоили, ну так, миллионов 25 евро вдвоем. Что хотели организаторы этих провокаций? Во-первых, возложить вину на Россию, и на Западе все более громко муссируется эта версия. Второе, сделать необратимой деиндустриализацию Германии. Третье, сделать Европу гораздо более зависимой от российского, прошу прощения, оговорился, от американского газа и от американского влияния. Ведь обратите внимание, несмотря на то, что три ветки взорвали, четвертая ветка Северного потока-2 готова газ поставлять в Германию. Но такой вариант руководство Германии даже не рассматривает. Они все говорят, Ангелу Меркель ругают за то, что она увеличила зависимость Германии от российского газа. Так слушайте, зачем России взрывать эти газопроводы? Ну, эту глупую версию даже обсуждать бессмысленно. Ну, почему вы не хотите запустить Северный поток-2? Вам же нужна энергия? Нужна. Северный поток-2, пожалуйста, проведите каким угодно решением своего руководства возможность запуска Северного потока. Не делают это. Но такая вероятность была. Именно взрыв трех веток из четырех эту возможность из гипотетической перевел в невозможную. Физически невозможно наполнить экономику Германии российским газом. А как мы, знаете, прочитали из многих экономических статей, во многом рост германской экономики за последние десятилетия, я имею в виду еще с советского периода, да, 70-х годов, то есть за полвека, был вызван вот этой свободной, спокойной возможностью пользоваться недорогими советскими-российскими природными ресурсами. Теперь этого у европейской экономики не будет. Это значит, что предприятия, в первую очередь газоемкие, переедут в Соединенные Штаты Америки и в Азию. Volkswagen, не самое газоемкое предприятие, уже заявило о закрытии заводов в Германии, в Чехии и в Словакии. Переводе этих трех заводов в США. И это только начало. Далее. Падение доходов германского бюджета. Безработица у германских граждан, падение покупательного спроса, еще большее падение налогов, еще большее обеднение Европы и расширение, усиление европейского кризиса в общемировой. Потому что если один из рынков сбыта всего, что производится в мире, уходит куда-то на дно, то он тянет за собой производителей по всему миру. Поэтому да, кризис будет, дорогие друзья, расширяться. Вопрос, кто выгодоприобретатель взрывов от этих газопроводов? Так и посмотрите, вот в Америке какие сейчас экономические проблемы. Ну, бензин по сравнению там со временами Трампа подорожал. Но роста тарифов, как в Европе, нет. Газ в Соединенных Штатах Америки стоит в 7 раз дешевле, чем в Европе. Рост промышленного производства начинается. И та программа, о которой мы с вами говорили, возвращение производства всего и вся в США, из Азии, из Европы, откуда угодно – он активно осуществляется. При этом обратите внимание, и для того, чтобы в США открылся новый завод, он должен где-то закрыться. Volkswagen не нужно столько заводов. Ему не нужно три новых завода в США. Ему просто удобнее, дешевле и спокойнее сегодня открыть три завода в США, закрыв три завода в Европе. Ведь причины Volkswagen называют именно эти. Непредсказуемость ситуации, непонятно, что будет дальше, как там будет с поставками газа и так далее и тому подобное. Ну, а в целом, дорогие друзья, об этом говорил, еще раз повторю, взрыв газопроводов олицетворяет взрыв мировой экономики и системы потребления и той глобализации, которая, ну, была навязана англосаксами всему миру. Они ее навязали, сами ее и взорвали. Пузырьки же, которые поднимались на поверхность, это выходил уровень жизни. Пока что из Европы, но дальше будет выходить и из других частей мира. Косвенно удар наносится и по Китаю. Если Китай мировая фабрика, ему надо где-то продавать свои товары. С Соединенными Штатами, да, у Китая сложные отношения, но тем не менее значительная часть китайской продукции идет в США. Куда еще идет китайская продукция? В Европу. Если в Европе возможность покупать китайские товары резко снизится, ну, это нанесет удар и по Китаю. Вот мы с вами разобрались со второй провокацией, со вторым террористическим актом, который мы с вами наблюдали и который, согласитесь, прям за короткое время перед этим нам казался невозможным. Вот точно так же казалось невозможным, чтобы в Подмосковье была взорвана Дарья Дугина или кто-то другой, молодая девушка, которая, собственно говоря, только начинала жить. Наши органы, надо дать им должное, очень быстро раскрыли всю цепочку, что в итоге привело к необходимости переключить стрелки, снять с себя ответственность со стороны Соединенных Штатов Америки. И на неделе, которая вот уходит, сразу в двух газетах вышло две публикации, которые призваны перенести ответственность Соединенных Штатов Америки, по крайней мере, в медийной сфере. Итак, первая статья вышла в газете New York Times, ну, солидное издание. Краткое содержание такое. За убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, но спецслужбы США и вообще Соединенные Штаты Америки ничего об этом не знали. Это самодеятельность. США очень этим обеспокоены и даже возмущены. Вторая статья вышла буквально вчера. New York Times, мы уже говорили, первая статья, вторая не менее солидное издание, Washington Post, о чем взрыв на мосту осуществили, да, спецслужбы Украины. Некий источник это сообщает. Соединенные Штаты не знали, не гадали. Слушайте, но обе статьи – это попытка подстелить информационную соломку. Сделать вид, что они ничего не знают, а украинские власти сами все это делают. Ну, мы с вами в начале нашего сегодняшнего разговора выяснили, надеюсь, вы с этим согласны, напишите, что это полная ерунда. Как украинская армия воюет под руководством Соединенных Штатов Америки, так и украинские спецслужбы действуют полностью под колпаком спецслужб США. Теперь, дорогие друзья, давайте перейдем к вопросам. Вопросов много. Видимо, соскучились мы с вами друг по другу. Так, Николай Викторович, почему до сих пор Россия не разрушит железнодорожные пути доставки техники и боеприпасов? Ответа на этот вопрос у меня, честно говоря, нет. И я не видел, чтобы кто-то дал ответ на этот вопрос как-то, ну, внятно. Вот теракт на Крымском мосту показал нам две вещи. Первое. Как можно попытаться прервать снабжение, осуществив подрыв моста? Это первое. Второе. Подрыв моста осуществлен, но тем не менее ни снабжение, ни движение не удается прервать полностью. Таким образом, впечатление от этого теракта с точки зрения уничтожения военной логистики и некого образца весьма, дорогие друзья, двоякое. Но самое главное, что не должно сейчас произойти в наших головах и сердцах, это, знаете, вот успокоиться как-то мы не должны. В том смысле, что, ну, раз ущерб от взрыва на Крымском мосту не такой большой, как хотели его организаторы, то вроде, ну и ладно, и ничего. Не-не-не, так не должно быть. Это покушение на символ России. Это продолжение военных операций ВСУ, потому что, еще раз подчеркну, военный смысл там тоже присутствует в значительной степени. И слава богу, что он не сработал. Прервать снабжение нашей группировки в Крыму, далее прервать, соответственно, снабжение военных, которые находятся в Херсонской области. Вот смысл этого. Не получилось, слава богу, но успокаиваться, никак не отвечать на это, конечно же, невозможно. Вы, конечно же, задаете вопрос, как надо ответить. Я не знаю, как надо ответить, вот прямо точно, но я знаю, что ответить необходимо. Приведу вам исторический пример, дорогие друзья. Я просто сейчас пишу книгу «История терроризма». Вот в том числе сейчас изучаю 1926 год. Несколько террористических актов, покушения. Тогда засылаются группы террористов белогвардейским подпольем, в том числе сотрудничающим с, безусловно, британской разведкой, с польскими спецслужбами, в общем, с Западом. Во многом это напоминает сегодняшнюю ситуацию, но не до конца. Подробности в книге прочитайте. Так вот, все эти группы засылались, теракты осуществлялись. А потом эти теракты были прекращены. Знаете, каким образом? А в ответ чекисты провели операцию и выкрали из Парижа генерала Кутепова, который в тот момент руководил Российским общевоинским союзом, который осуществлял эти террористические акты в Советской России. То есть взяли и вывезли руководителя. Его усыпили, погрузили на корабль во Франции. У него было слабое сердце, он, значит, в дороге скончался. Но террористические акты, удивительным образом, после этого сразу закончились. Вспомним Павла Судоплатова, который угостил коробкой конфет со взрывчаткой где-то в Голландии, по-моему, одного из руководителей Организации украинских националистов Павла Коновальца. И, значит, произошел взрыв, Коновалец был ликвидирован. То есть, если кто-то ведет против тебя террористическую войну, одними увещеваниями, одним усилением бдительности, с этим никогда никто и не побеждал, дорогие друзья. Всегда должна быть какая-то ответная реакция, ответные действия для того, чтобы тот, кто занимается терроризмом, понял, что ему терроризмом заниматься не нужно. Ну, вот такие исторические аналогии приходят в голову. Так, следующий вопрос. Как Россия могла защитить свои нитки газопроводов от взрывов? Значит, дорогие друзья, вот давайте этот вопрос разберем, потому что сейчас многие страны, да, в общем, все, оказались в ситуации новой реальности в мире, когда непонятно, как охранять все эти трубопроводы, движение газа, там, газовозы, и не только газ, да все. Вы сегодня не можете быть уверены, почему мы говорим о разрушении глобального пространства, что из пункта А в пункт Б вы можете переместить груз, товар, полезные ископаемые, что угодно, без того, чтобы вы его охраняли. Это рост себестоимости. Представляете, охранять газопровод. Ну как это? А представьте, что такое Северный поток 1, Северный поток 2? Значит, они из Ленинградской области выходят, уходят в дно Балтийского моря. Дальше там идут через территориальные воды нескольких стран, в том числе Дании и Швеции, где они были взорваны. Вы как будете охранять газопровод, который принадлежит международной компании, где часть российского, часть немецкого, часть еще какого-нибудь, в особых водах Дании? Я вам скажу как. Никак. Дания вам скажет, как говорится, идите лесом, мы сами все сохраним. И Швеция вам так скажет. То есть в этом еще один смысл разрушения глобальности. Вы не можете охранять свое в чужих водах. Вы можете охранять свое только в своих водах. Значит, вы должны это контролировать. Значит, в нынешней реальности не может быть построен газопровод, который выходит из российских вод и идет в каких-то водах, которые Россия не контролирует и которые принадлежат государству, занимающему значит, враждебную позицию в отношении России. Вот у Эстонии есть же какое-то побережье? Есть. Кто-нибудь может гарантировать, что вот этот министр иностранных дел не будет радоваться еще какому-нибудь террористическому акту, который произойдет в эстонских водах? Ну, конечно же, нет. Поэтому мир и разрушается. Экономически, я имею в виду, но вместе с ним и политически. Потому что вы должны контролировать что-то полностью, и только в этом полностью вами контролируемом вы можете осуществлять экономическую деятельность. А иначе мы скатываемся там, не знаю, в 17 век, когда пираты, нужно, чтобы боевые корабли плавали. Вот поплывет ваш газовоз, а его неизвестная подводная лодка вдруг торпедирует, он взорвется. И что делать? И как быть? То есть рядом с каждым танкером должен идти крейсер какой-нибудь. Это вообще, дорогие друзья, другая реальность. Но это как, знаете, вот если бы с каждой фурой должен был бы ехать грузовик с автоматчиками. Вот немножко торговля-то была другая, себестоимость иная, скорость передвижения. Ну и это другая реальность. Поэтому ответ на вопрос, как Россия может охранять Северный поток 1, Северный поток 2, никак. Спросите меня, можно ли восстановить? Ну, я вот, честно говоря, в одном из эфиров за его пределами говорил с одним из крупнейших специалистов по энергетике, он сказал, что ну, вот так вот, знаете, отремонтировать это практически нереально. Это по стоимости будет близко, как заново проложить. Потому что нужно понимать, что это такое труба. Это вот стальная труба, сверху она там всем, чем надо, как говорится, замотана, и еще сверху бетон. И вот эта труба лежит на дне моря, и сейчас в этой трубе вода. То есть она там подвержена коррозии. Как поднять, поменять, не очень понятно. А самое главное, вот кто будет платить за это? Кто будет за весь этот ремонт платить? Но это тоже даже не самый главный вопрос. Вот, допустим, нашелся добрый самаритянин, заплатил несколько миллиардов евро за ремонт этого газопровода. И что? И восстановлена труба, которая по-прежнему упирается в германский берег, выходит туда, упирается, заходит в германскую газотранспортную систему, значит, а канцлер Шольц или еще какой канцлер будет говорить, что нельзя ее запускать, вы зачем будете тратить еще несколько миллиардов евро, чтобы поддержать проект, который, может быть, никогда не заработает? Ну, ответ же очевиден, дорогие друзья. Поэтому будут ремонтировать ветку? Я, честно говоря, не вижу пока никакого смысла. Здесь должно быть сначала политическое решение, причем не наше, а со стороны руководства Германии, который говорит, нам нужна эта ветка, вот как вас там, вы называетесь, зарегистрированная швейцарская компания, которая «Северный поток-2», идите сюда, пожалуйста, вот ремонтируйте, мы вам гарантию государственную даем, потому что мы даем вам гарантию того, что мы потом закажем через эту трубу прокачку газа, а иначе, ну, естественно, никакого коммерческого, экономического и другого смысла в восстановлении этих труб не будет. Так, двигаемся дальше в вопросах. Смотрю, дорогие друзья, давайте буквально три вопроса и подведем итог. Президент сказал, что мы еще не начинали. Сижу, жду, когда начнем. Ну, дорогие друзья, вот в этой связи я вот что хочу сказать. Мы с вами говорили об этом несколько месяцев назад. Вы спрашивали меня, в чем стратегия Запада. Я тогда сказал, повторю еще раз. Запад хочет повторить сценарий февраля 1917 года. В чем он заключается? Создание искусственных, а возможно раздувание естественных сложностей, имеющихся в экономике, в армии, в управлении войсками. Что такое февраль 17-го? Это когда руководство страны было предано окружением, когда связь между властью и народом была разрушена через информационную кампанию, в том числе через Распутина, который нигде в пьяном виде не плясал и ни с какими проститутками никуда не ездил. Но, тем не менее, кто-то, одетый под Распутина, это делал. И я вам сейчас не домыслы говорю, а реальные исторические факты. То есть была развязана информационная кампания. На фронте происходили очень странные вещи, когда, например, гвардия, отсутствие которой в Петрограде, собственно говоря, и позволило февральскому перевороту осуществиться, была отправлена на фронт, и такое наступление осуществлялось, что просто положили в землю гвардию без какого-либо серьезного военного смысла. Вот этот и есть сценарий. Разрушить единство власти и народа и вызвать разрушение России изнутри. Потому что разница между теми, кто в феврале 17-го призывал к ответственному министерству, к тому, что, значит, демократы должны взять власть в стране, и они будут бороться с внешним врагом лучше. Вот разница наша с вами и ими состоит только в одном. Они не знали, чем это все закончится, а мы с вами знаем, чем все это закончилось. Поэтому допустить удара по российской власти нельзя. Именно удара по власти и хотят, это и есть смысл всей стратегии Запада. На поле боя невозможно победить Россию, а после включения территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав России, военное поражение России вообще невозможно. Объясню вам почему. Не потому, что я какой-то мечтатель или еще что-то, а потому что ни один руководитель России не может зафиксировать неудачное течение военных действий, если, не дай бог, они идут. Значит, нужно дальше осуществлять военные операции, возвращать, освобождать территорию России. А закончить, вот сказать, ну, знаете, это как-то вот не наше и все, невозможно. Поэтому ставку Запад делает не на это. Вся война, ведущаяся украинской армией, это всего лишь повод вызвать недовольство внутри России. Давайте просто это понимать. Давайте помнить, что никакая внешняя сила ни разу в нашей истории не добилась поражение России. Россия всегда была поражена внутренней слабостью. Вот вызвать эту слабость наши противники и хотят. Ну, еще два коротких вопроса и закончим на этом. Ну, я вижу, что эмоционально, дорогие друзья, вы, конечно же, очень-очень переживаете. Вот, пожалуйста, вопрос лаконичный. Доколе? Но мы надеемся, что недолго осталось введению военных действий вот в таком каком-то таком благородном таком д'Артаньяновском ключе одной левой. Потому что еще правую применить вот нельзя по какой-то там причине. Так, ну что, значит. Похоже, запил Николай Викторович и забыл про нас. Нет, дорогой или не очень дорогой подписчик под ником Щиборщи, не запил, не забыл. Если меня в эфире нет, это значит, что всего лишь цензура и запрет существует на публикацию роликов. Но вы тоже, пожалуйста, ни щи, ни борщи, ни в каком смысле не запивайте. Подпишитесь на другую социальную сеть, там меня легко найдете. Активнее всего сейчас пишу в Телеграме. Там с наибольшей скоростью меняется информационная лента. Я бы сказал, что сейчас Телеграм-канал – это основная социальная сеть, в которой я работаю. Но все происходит во всех. Так, и последний вопрос. Ну, дорогие друзья, значит, пока... Ну, вот вы спрашиваете по поводу изменения в Министерстве обороны, назначения новых руководителей. Я не являюсь военным специалистом, я лично с ними не знаком. Я не могу сложить мнение до введения боевых действий, как они будут осуществляться под руководством того или иного руководителя. Но всячески желаю нашей армии скорейших успехов, восстановления не только, так сказать, положение на фронте, но и осуществление активных наступательных действий, потому что только так войны и выигрываются. Оборона – это сильная вещь, о ней писал еще Клаузевиц, но войны обороны не выигрываются никогда. Войны выигрываются только наступательными баталиями. И в нашей истории было много наступлений, которые неожиданно начинались после глухой обороны. Вот совсем недавно в очередной раз был в Сталинграде. Ну, собственно говоря, немцы наступают, входят в город, идут вот эти невероятно тяжелые бои, где героизм наших солдат просто зашкаливает, когда до берега Волги остается в буквальном смысле 20 метров. Но эти 20 метров немцы так и не прошли. Только вот они все атакуют, 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 атакуют. А потом начинается 19 ноября наше контрнаступление, и немцы, находясь в Сталинграде, находятся уже в окружении. Такая же история, ну, немножко в другом издании, но тем не менее. 1943 год, Курская дуга. Было несколько точек зрения. Ватутин предлагал Красной армии переходить в наступление, Рокоссовский предложил сначала перейти в оборону. Победила точка зрения Рокоссовского, Сталин стал на его точку зрения. Немцы атаковали, а потом началось наше наступление, которое, собственно говоря, по сути, очень быстро изменило положение на фронте. Но сначала немцы упорно наступали, прорывали фронт. Было знаменитое встречное танковое сражение на Прохоровке. И оно и было именно встречным, потому что немецкие танковые дивизии прорвали фронт и двигались вперед. И чтобы остановить их продвижение, в бой были брошены наши гвардейцы. Ну что, дорогие друзья, давайте, несмотря ни на что, на неприятные, на сложные новости, будем с вами оптимистами, это очень важно. И будем помнить, в чем замысел нашего геополитического противника. Создать внутреннюю слабость России. Поэтому давайте вместо внутренней слабости создадим внутреннюю силу. Тогда и никакие внешние силы не смогут нас победить. До свидания. Всего доброго.